Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Віктора, ми вітаємо вас в студії. Добрий вам вечір.
Добрий вечір. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Віктор Царичанки. Таке запитання. Якось відбулася розмова про той хліб ламання і причастя. І цей сестра, вона православна віруюча. І вона заперечила, каже, що це не треба тільки в храмі, і священник, і літургія, і печена вода. А якщо людина хворіє та лежача, що як же їй буде? Дайте відповідь. Ну, розкажіть про причастя і хліболамання всіх домашніх тих. Дуже дякую за відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Ну, причастие – это очень глубокий вопрос, и не одноплановый. То есть в причастии существует как бы два дна или два плана. И давайте мы посмотрим на их отдельно. То есть первый план, если мы посмотрим внимательно, вот 1 Коринфянам 11 главу написано, Павел говорит: «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает, прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? И пренебрегаете Церковь Божью, унижаете неимущих. Что вам сказать, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, вас благодарив, преломил и сказал: примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал сие: чаша есть новый завет в моей крови, и сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». То есть мы видим, как интересно, что причастие Павел присоединяет к тому, что братья собираются вместе в церкви. И когда они вместе собираются, это и есть как бы причастие к Господу. Потому что если мы откроем, допустим, первую главу написано, что... «Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Видите, как интересно? То есть в 1 Коринфянам 11 главе как бы Павел говорит, что причастие – это когда мы просто собираемся вместе вечерить, общаться, встречаться, собираемся вместе, мы причащаемся к телу Христову, потому что тело Христово – это и есть церковь. И поэтому, когда мы вместе, братья и сестры, собираются вечерить, кушать, чай пить – это тоже причащение к телу Христову. Это один план, так скажем, или один пласт. А второй пласт – это то, что Господь говорит. Во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. То есть мы видим тут другую еще сторону, то, что когда мы причащаемся к плоти и крови, то мы рассуждаем о смерти Господа, который умер за наши грехи, и слава Господу воскрес, чтобы мы были оправданы. То есть когда мы причащаемся к смерти, к искуплению, причащаемся к телу Христову, которое было ломимо за нас, причащаемся к Его ранам, и вот эти раны, если мы причащаемся к ним, они исцеляют наше сердце от греха, исцеляют нас от вины, они оправдывают нас перед Богом. И поэтому причащение крови и тела Христа, это как написано у Иоанна, кто не будет есть плоть мою и не будет пить кровь мою, тот не будет иметь во мне жизни. Поэтому у нас, видите, какой сложный достаточно по поводу причастия, что это общение братьев, раз, и второе, это причащение к телу Христову. По поводу того, что это можно принимать только в храме, но опять же, что такое храм Божий? Теперь храм Божий каждый из нас. И если мы собираемся, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, то там среди них и Господь, говорит Писание. И поэтому, если собрались несколько верующих, 2-3 верующих, то они могут делать причастие, потому что среди них Господь. И церковь, экклесия – это собрание верующих. И там, где верующие собрались, то там можно делать причастие. Это можно делать и дома, и в церкви, и где бы ни находились эти верующие. Согласно Библии, это можно принимать везде, там, где есть двое или трое верующих.
А є ще запитання. Давайте зв'яжемося з Олегом або Надією. Добрий вечір.
Алілуя, слава Господу.
Слава Богу.
Я хотів такий вопрос задати вам. Ну, я не знаю, як правильно його сформулювати. Я сьогодні слухав, переключив і слухав новини, що в Україні, в Рівному, по-моєму, пересадили серце одному человеку молодому от другого человека. И у меня как-то в голове сразу возникает вопрос. Написано в Слове Божьем, что из сердца выходит все. То есть плохие слова, плохие там или хорошие слова, все. То есть поселяется, Дух Божий входит, из сердца все выходит. И вот у меня такой вопрос. То как тогда получается, это дух того человека остался, который был, или же с тем сердцем перешел дух новый? То есть я вот этого понять не могу. Для меня это как-то, ну, загадка. Может, вы объясните. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, я тоже где-то читал, что когда пересаженному человеку пересадили новое сердце, то привычки, характер старого человека, ну, то есть хозяина этого сердца, не перешли к новому человеку. То есть человек, каким был, таким он и остался. Поэтому сердце человеческое, плотское, это всего лишь мышца, которая гоняет кровь. Это моторчик, который гоняет кровь. И когда, как в машине, мы меняем двигатель, если машина проехала много километров, точно так же мы заменили просто двигатель, а машина осталась прежняя. И все осталось, как был человек, таким он и остался. Вот. А по поводу того, что из сердца исходят источники жизни, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, блуд, непотребства и так далее. Вы поймите правильно, что Библия, она написана в образах, и это сердце, как бы, это не вот эта мышца, которая гоняет кровь. Это духовное какое-то пространство, в котором, которое приготовлено для Бога. Но, к сожалению, по рождению это пространство занято сатаной. И поэтому это духовное определение духа человека, вот так вот скажем. Поэтому говорить о том, что мышечное вот это сердце, что оно несет какую-либо духовную, какое-то духовное содержание, ну, совершенно неправильно. Анатомия, физиология, а духовное – это духовное, душевное – это душевное. Это совершенно разные вещи. И поэтому при пересадке сердца с одного человека к другому человеку это не значит, что человек поменяется и примет характерные черты донора этого сердца.
Добрый день, здравствуйте. Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вопрос такой. Вот написано, что верующий будет судить мир. Так? И вот если написано, что претерпевший до конца спасется, а вот если человек верующий и до конца как-то не претерпел, получается, что его собратья будет тоже судить на суду. Да, ну вот мало что бывает с человеком. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, сложный вопрос вы задали, очень сложный. Но если мы откроем Откровение 24, то написано, что «И увидел я престолы, сидящих на нем, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. И блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти. И они будут священниками Бога и Христа. То есть что мы видим? Мы видим, что судить будут те люди, которые были умерщвлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились сатане. То есть вот те, которые получили смерть, которые приняли мученическую смерть, вот они, судя по всему, будут судить. И те, которые, там написано, сидят под престолом, и кричат, доколе, Господи, ты будешь мстить, это те, которые были убиены за Слово Божие. Вот они будут судить. И мы, наверное, где-то это понимаем, да, вот в сердце своем, да, вот если мы посмотрим, ну, один человек, который вот так вот живет, и он живет, и совершенно другой человек, который ради веры, ради Христа, ради имени Божьего принял мученическую смерть. И вы знаете, это, наверное, другой человек, да? Вот, это какой-то другой человек. И вот просто даже рядом с ним, вот каким-то образом быть, да, уже будет стыдно в какой-то степени, что я живой, что я не принял мученическую смерть, не принял муки ради веры. Где-то я смолчал, где-то я не сказал. Как-то нам уже будет стыдно. Это и есть суд. На самом деле судить просто присутствие Божие. Нам всем надлежит прийти на судилище Христовое. Вот. И вот когда рядом со Христом будет стоять там апостол Петр или еще 1000 мучеников, которые умерли при Нероне и при всех остальных гонениях за Иисуса Христа. А я вот так вот, знаете, прожил 70, а при большей крепости 80 лет. И вот у меня как-то, вот знаете, и дети, вот у меня и дом у меня, и машина у меня, и вот здоровье какое-то вот у меня. И вот я прожил так замечательную жизнь, вот верующий, благословлен был Богом. И вот когда я окажусь перед Христом, и возле Христа еще будут стоять мученики, которых пытали, которых сжигали, которых львы терзали на части в глазах этого 100-тысячного Колизея. И вы знаете, наверное, что-то не так. Что-то не так будет с моим сердцем, когда видеть мученика Христа, пробитые его руки, ноги и всех остальных, уже где-то будет стыдно. А это и есть суд, потому что стыд – это уже осуждение. Ну, не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но на самом деле этот вопрос тоже меня очень сильно беспокоит, и это тайна большая, на которую тяжело ответить, Но из тех мест Писания, которые мы видим, судя по всему, это будет так.
Добрый день, уважаемые ведущие, Алексей Анатольевич. Когда апостол Петр шел к Иисусу по воде, это было его личное решение. И является ли это, что он покинул лодку церковь, начал потопать? Без Иисуса не можем делать ничего. Все должны быть в его церкви. Спасибо, Людмила.
Ну, это одна из версий или одно из интерпретаций этого места Писания. То есть на самом деле Петр покинул лодку не по своей воле. Если вы помните, как это происходило. Петр говорит: «Господи, если это ты, повели мне пойти по воде». И Господь сказал: «Иди». То есть Иисус повелел, это в волях Иисуса Христа, чтобы Петр пошел по воде. Давайте быть честными и быть принципиальными в понимании Писания. Это не воля Петра. Петр совершенно правильно поступил. Он сказал: «Иисус, если будет твоя воля, повели мне, повели, то есть соверши волю свою для меня». И Господь говорит: «Ну, иди». То есть он проявил волю, эта воля была Христа. И Петр шел по воде волею Божьей. Почему это принципиально? Это принципиально, чтобы мы понимали, что мы можем совершать сверхъестественные вещи, там, исцелять больных, там, изгонять бесов, ходить по воде. Все-все мы можем, но только если на то будет воля Божья. Исключительно. И ничего мы без воли Божией никогда ничего не можем сделать вообще. Более того, если хотите, без воли Божией вы не сможете ни вздохнуть и ни выдохнуть, потому что это Бог контролирует ваше сердце, это Бог контролирует ваше тело, это Бог контролирует каждую секунду и каждую частичку во Вселенной. Все под контролем Бога. И поэтому на самом деле, чтобы мы понимали, Петр пошел по воде только по воле Божией. И если кто-то захочет пойти по воде по своей воле, продемонстрируйте, пожалуйста. Мы все с удовольствием выйдем на Днепр и посмотрим, как это у вас получится.
Ну, по льду можно, в принципі. Друзі, дякуємо вам за активність і продовжуйте нам писати далі. Усього вам найкращого і отримуйте відповіді від Бога.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи на електронну адресу radio@svitle.org.